«Знаю, знаю. Попутные ваши уже пришли». Он нашел на столе и просматривал их. «Вот они, вот они». 95-505-71-628. И поднял доброжелательные глаза на сержантов. Их шинели и шапки были только слегка примочены в разнокап. «А что это вы сухие? Дождь кончился?» Перемежился, с улыбкой тряхнул головой статный Гайдуков, стоящий и не посмирно будто бы, но вытянуто. Северяк задувает крепенько. Было ему лет 19, но с тем ранним налетом мужества, который на доверчивое лицо ложится от фронта, как загар от солнца. Вот этот налет фронта на лицах и поднимал Зотова от стола. А дел к нему помощника коменданта было мало. Во всяком случае, не полагалось разговаривать о составе грузов, потому что они могли вести вагоны запломбированными, ящики забитыми и сами не знать, что везут. Но им многое надо было от коменданта попутной станции. И они врезались в него одним веселым взглядом и одним угрюмым. Гайдукову надо было понять, не прицепчивая ли тыловая крыса этот комендант, не потянется ли сейчас смотреть его эшелон и груз. За груз он, впрочем, не опасался нисколько. Свой груз он не просто охранял, но любил. Это были несколько сот отличных лошадей и отправленных смышленым интендантом, загрузившим в тот же эшелон прессованного сена и овса в достатке, не надеясь на пополнение в пути. Гайдуков вырос в деревне, смало пристрастен был к лошадям и ходил к ним теперь как к друзьям, в охотку, а не по службе, помогая дежурным бойцам поить, кормить их и доглядывать. Когда он отодвигал дверь и по проволочной висячей стремянке подымался в вагон с летучей мышью в руке, все 16 лошадей вагона, гнедые, рыжие, караковые, серые, поворачивали к нему свои настороженные длинные умные морды, иные перекладывали их через спины соседок и смотрели немигающими большими грустными глазами, еще чутко перебирая ушами, как бы не сено одного прося, но рассказать им об этом грохочущем, подскакивающем ящике и зачем их, куда везут. И Гайдуков обходил их, протискиваясь между теплыми крупами, трепал гривы, а когда не было с ними бойцов, то гладил храпы и разговаривал. Им на фронт было ехать тяжелее, чем людям. Им этот фронт был нужен, как пятая нога. Чего Гайдуков опасался сейчас перед комендантом? Но тот, видно, парень сходный, истеречься нечего. Чтоб не пошел он заглянуть в его теплушку. Хотя солдаты в конвое Гайдукова ехали больше новички, но сам он уже побывал на переднем крае и в июле был ранен на Днепре, 2 месяца пролежал в госпитале и поработал там при коптерке, и вот ехал снова на фронт. Поэтому он знал и уставы, и как их можно и надо нарушать. Их 20 человек, молодых ребят, лишь попутно везли лошадей, а сдав их, должны были влиться в дивизию. Может быть, через несколько дней все это новое обмундирование они измажут в размокшей траншейной глине. Да еще хорошо, если в траншеях, а то за бугорочками малыми будут прятать головы от наседающих на плечи немецких мин. Минометы немецкие больше всего досадили Гайдукову летом. Так сейчас, эти последние дни, хотелось прожить тепло, дружно, весело. В их просторной теплушке 2 чугунные печи калились, не переставая, углем-кулаком, добытым с других составов. Эшелон их пропускали быстро, нигде они не застаивались, но как-то успевали раз в сутки напоить лошадей и раз в 3 дня отоваривать продатестаты. А если эшелон шел быстро, в него просились. И хотя устав строго запрещал пускать гражданских в караульные помещения, сам Гайдуков и помощник его, перенявший от него манеру держаться, не могли смотреть на людей, стынувших на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то чтобы пускали просящих всех, но не отказывали многим. Какого-то инспектора хитро пустили за литр самогону. Еще рыжего старика с сидорами за шматок сала. Кого не за так, а особенно отзывчиво не устаивало их сердце, подхватывали они в свой вагон, спуская руки навстречу молодок и девок, тоже все едущих и едущих куда-то зачем-то. Сейчас там, в жаре гомонящей теплушки, рыжий старик что-то лопочет про Первую мировую войну, как он без малого не получил Георгиевского креста, а из девок одна только недотрога, нахохлясь совушкой, сидит тут же у печки. Остальные давно от жары скинули пальто, телогрейки, даже и кофточки. Одна, оставшись в красной соколке и сама раскраснелая, стирает сорочки ребятам, и пособника своего выжимающего белье хлопает мокрым скрутком, когда он слишком к ней подлезает. Две стряпают для ребят, заправляя домашним смальцем солдатский сухой паёк. А еще одна сидит и вычинивает, у кого что порвалось. Едут с этой станции, поужинают, посидят у огня, споют под разухабистую болтанку вагона на полном ходу. А потом, не особо разбирая смены бодрствующей и отдыхающей, все намаиваются равно в водопой, расползутся по нарам из неструганных досок, пока там спать. И из этих сегодняшних молодых, как и из вчерашних, лишь недавно проводивших мужей на войну, и из девок не все устоят, и там, в затенях от фонаря, лягут с хлопцами, обнявшись. Да и как не пожалеть солдягу, едущего на передовую? Может, это последний в его жизни денечки? И чего сейчас только хотел Гайдуков от коменданта, чтобы тот отпустил его побыстрей? Да еще бы выведать как-нибудь маршрут для пассажирок, где их саживать, и для себя, на каком теперь участке воевать. Мимо дома не придется ли кому проехать? «Так, — говорил лейтенант, поглядывая в попутные, — вы не вместе ехали, вас недавно сцепили. Да вот станций несколько». Очками уперевшись в бумагу, лейтенант вытаращил губы. «И почему вас сюда завезли? — спросил он старого Чкалова. — Вы в Пензе были?» «Были, — отозвался хрипло Дыгин. «Так какого же черта вас крутанули через Зряжск? Это удивляться надо, во голову тяпы!» «Теперь вместе поедем?» — спросил Гайдуков. Идя сюда, он узнал от Дыгина его направление и хотел смекнуть свое. «До грязи вместе!» «А потом?» «Военная тайна!» — приятно окая, покрутил головой Зотов и сквозь очки снизу вверх прищурился на рослого сержанта. «Через Косторную? Нет?» — подговаривался Гайдуков, наклоняясь к лейтенанту. — Там видно будет, — хотел строго ответить Зотов, но губы его чуть улыбнулись, и Гайдуков отсюда понял, что через Косторную. — Прямо вечерком и уедем? — Да вас держать нельзя. — Я ехать не могу, — проскрипел Дыгин веско, недружелюбно. — Вы лично больны? — Весь конвой не смогат. — То есть как? «Я не понимаю вас. Почему вы не можете?» «Потому что мы не собаки», — прорвалось у Дыгина, и шары его глаз прокатились яростно под веками. «Что за разговоры?» — нахмурился Зотов и выпрямился. «А ну-ка, поосторожней, младший сержант!» — еще сильнее окал он. Тут он доглядел, что и зелененький треугольник младшего сержанта был ввинчен только в одну петлицу шинели Дыгина, а вторая пуста была, осталась треугольная вмятина и дырочка посередине. Распущенные уши его буденовского шлема, как лопухи, свисали на грудь. Дыгин зло смотрел из-под лобья, потому что мы, простуженным голосом хрипел он, 11-й день голодные. — Как? — откинулся лейтенант, и очки его сорвались с одного уха. Он подхватил дужку, надел. «Как это может быть?» «Так, быват, очень просто. Да у вас продотестаты-то есть? Бумагу жевать не будешь». «Да как вы живы тогда?» «Так и живы». «Как вы живы, пустой ребячий, этот вопрос очкариков в конец рассердил Дыгина, и подумал он, что не будет ему помощи и на станции Кочетовка. Как вы живы? Не сам он, а голод и ожесточение стянули ему челюсти, и он по-волжски тяжело смотрел на беленького помощника военного коменданта в теплой чистой комнате. 7 дней назад раздобылись они свеклой на одной станции, набрали 2 мешка прямо из сваленной кучи, и всю неделю свеклу эту одну парили в котелках, парили и ели, и уже воротить их стало от этой свеклы. Кишки ее не принимали. Позапрошлой ночью, когда стояли они в Александрово-Невском, поглядел Дыгин на своих заморенных солдатиков-запасников. Все они были старше его, а и он не молод. Решил встать. Ветер выл под вагонами и свиристел в щели. Чем-то надо было нутро угомонить хоть немножко, и ушел во мрак. Он вернулся часа через полтора и 3 буханки кинул на нары. Солдат, сидевший около, обомлел. Тут и белая одна. «Ну», — равнодушно досмотрелся Дыгин, — «а я и не заметил. Обо всем этом не рассказывать же было сейчас коменданту. Как вы живы? 10 дней ехало их 4 по всей родной стране, как по пустыне. Груз их был 20 000 саперных лопаток в заводской смазке. И везли они их. Дыгин знал это с самого места, из Горького в Тбилиси. Но все грузы были, видно, срочнее, чем этот заклятый холодный в застывшей смазке груз. Начиналась 3-я неделя, и они еще и половины пути не проехали. Самый последний диспетчеришка, кому не лень, отцеплял их 4 вагона и покидал на любом полустанке. По продотестатам получили они на 3 дня в Горьком, а потом на 3 дня в Саранске. И с тех пор нигде не могли прихватить продпункт открытым. Однако и это было все горе перетерпное. Они бы еще 5 дней переголодали, если б знали, что потом за все 15 получат. Но выло брюхо и стонала душа от того, что закон всех продпунктов за прошлые дни не выдается. Что прошло, то в воду ушло. «Но почему же вам не отоваривают?» — добивался лейтенант. «А вы отоварите?» — раздвинул челюсти Дыгин. Он еще из вагона выпрыгивал, узнал у встречного бойца, что продпункт на этой станции есть. Но стемнело уже, и по закону нечего было топать к этому окошку. Сержант Гайдуков забыл свою веселую стойку перед комендантом и повернут был к Дыгину. Теперь он длинной рукой трепанул того по плечу. «Браток, да что ж ты мне не сказал? Да мы тебе сейчас подкинем!» Дыгин не колыхнулся под хлопком и не повернулся, все так же мертво, глядя на коменданта. Он сам себе тошен был, что такой недотепистый со своими стариками. За все 11 дней не попросили они есть ни у гражданских, ни у военных. Они знали, что лишнего куска в такое время не бывает, и подъехать никто не попросился в их теплушку заброшенную, отцепляемую. И табак у них кончился, а из-за того, что вся теплушка была в щелях, они зашили тесом 3 окошка из 4, и в вагоне у них было темно и днем. И уже махнув на все, они топили-то по конец рук. И так на долгих остановках, по суткам и по 2 вокруг темноватой печки сидели, уваривали свеклу в котелках, пробовали ножом и молчали. Гайдуков выровнялся молодцеватым броском. «Разрешите идти, товарищ лейтенант?» «Идите». И убежал. Теплой рукой сейчас они отсыпят солдатягам и пшена, и табачку. У той старухи слезливой ничего за проезд не брали. Ну-ка, пусть для ребят выделит, не жмется. И инспектору надо еще по чемодану постучать. услышать обязан. Так, седьмой час, соображал лейтенант. Протпункт наш закрыт. Они всегда закрыты быват. Они с 10 до 5 только. В Пензе я в очередь стал, шумят, эшелон отходит. Маршанск ночью проехали, и Ряжск ночью. Подожди, подожди, засуетился лейтенант. Я этого дела так не оставлю. А ну-ка. Он взял трубку полевого телефона, дал один долгий зуммер. Не подходили. Тогда он дал тройной зуммер. Не подходили. А, черт, еще дал тройной. Гуськов, ты? Я, товарищ лейтенант. Почему у тебя боец у телефона не сидит? Отошел тут. Молока кислого я достал. Хотите, вам принесу, товарищ лейтенант? Глупости, ничего не надо. Он не из-за Дыгина так сказал. Он и все время запрещал Гуськову что-нибудь себе носить. Принципиально. И чтобы сохранялась чистота деловых отношений. Иначе с него потом службы не потребуешь. Напротив, Зотов и капитану докладывал, что Гуськов разбалтывается. Гуськов, вот какое дело. Приехал тут конвой. 4 человека. Они 11-й день ничего не получают. Гуськов свистнул в телефон. Что ж они раззявы? Так вышло. Надо помочь. Надо, слушай, сейчас как-нибудь вызвать Чичешева и Саморукова, и чтобы они выдали им по аттестату. Где их найдешь, легкое дело? Где? На квартирах. Грязюка такая, ног по колено не выдернешь. Да темно, как... Чичишев близко живет, а Саморуков за путями. Да не пойдет он ни за что, товарищ лейтенант. Чичишев пойдет. Бухгалтер Чичишев был военнослужащий, призван из запаса, и пришлепали ему 4 треугольника, но никто не видел в нем военного, а обычного бухгалтера, немолодого, Натарелова в деле. Он и разговаривать без счетов не мог, спрашивал, сколько времени, 5 часов, и 5 сейчас же, для понимания, крепко щелкал на косточках. Или рассуждал, если человек один и косточку щелк, ему жить трудно, он и вторую к первой щелк женится. Когда от очереди гудящий, сующий ему продаттестаты, он был отделен закрытым окном и решеткой, и только малая форточка, оставленная для сующих рук, Чичишов бывал очень тверд, кричал на бойцов, руки отталкивал и форточку прикрывал, чтобы не дуло. Но если ему приходилось выйти прямо к толпе, или команда прорывалась к нему в каморку, он сразу втягивал шар головы в маленькие плечи, говорил «братцы» и ставил штампы. Как же суетлив и услужлив он перед начальством. Не посмеет отказать никому, у кого в петлицах кубики. Протпункт не подчиняется дежурному помощнику коменданта. Но Чичишев не откажет, думал Зотов.